Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас, собственно говоря, как и все, по-моему, последние разы, не совсем традиционная программа. В том смысле, что мы не остановимся на каком-то одном сюжете, на одной теме, связанной с Великой Отечественной войной, с Второй мировой войной, а попробуем охватить сразу несколько тем. Поскольку у нас в гостях гость не такой уж частый, поскольку живет не в Москве, но известный, и всегда с удовольствием мы его принимаем в нашей программе. Это Марк Солонин. Марк, здравствуйте.
Добрый день.
Мы задумали эту программу, если бы была тема, которую мы сегодня обсуждаем, более веселой, я бы назвал «Концерт по заявкам». Но слишком трагично и драматично, я бы сказал, те сюжеты, которые мы будем обсуждать, поэтому слово «концерт» здесь не очень хорошо, наверное, подходит. Но, тем не менее, разговор будет по вашим заявкам, уважаемые слушатели. В течение там нескольких дней висел баннер нашей программы на сайте радиостанции «Эхо Москвы», и вы могли задавать ваши вопросы, любые вопросы, касающиеся войны. Потому что тема наша сегодня такая – война, вопросы, ждущие ответа. Но вот сегодня на вопросы, ждущие ответа, будет давать свои версии ответов этих Марк Солонин. Еще раз приветствую его в нашей студии. С чего начнем? Вот передо мной довольно увесистая стопка бумаги, на которой, значит, изображены все вопросы, присланные нашими слушателями. И я пойду, в общем, фактически прямо вот по порядку, да, без каких-то там внутренних попробую перестановок. Вот. Ну, буду добавлять свое уже, извините. Вот пишет нам Юрий Кулешов. У меня один только вопрос. Что же такого содержится в тех архивах, что даже через 70 лет после войны не могут рассекретить все? Добавлю к этому вопросу Юрия Кулешова, что подобного рода вопросы, касающиеся архивы, задал не только он, а достаточно много наших слушателей. Да, поэтому я будем считать этот вопрос обобщающим.
Марк, замечательно. К тому же он совершенно верно, что он оказался на первом месте, потому что любой разговор об истории, тем более военной истории, это сугубо конкретное знание, он должен начаться с архивов. Значит, коротко, что у нас имеет место на сей момент? Принципиальных изменений. Я вообще в вашей студии первый раз был в марте 2006 года, так что я здесь достаточно часто. Некоторые, как вы видели, по вопросам даже спрашивают, почему это он здесь так часто. Серьезно? Вот, с 2006 года. С 2006 года принципиальных изменений не произошло, тем не менее, был в 2007 году приказ министра Сердюкова, хотя сейчас у многих аллергия на это имя, тем не менее, был приказ Сердюкова, в соответствии с которым некоторые произошли, то есть в приказе было просто написано «снять гриф секретности из документов Великой Отечественной войны». Потом архивные работники или сам господин министр решили, что они имели в виду не то, чтобы просто объявить их несекретными, а приступить к работе по снятию грифов. А так как в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске хранится, если мне память не изменяет, 14 миллионов дел, посвященных Второй мировой, документам Второй мировой войны, ну, дальше все понятно. Если мы тратим 14 миллионов минут только на то, чтобы ставить штампик рассекреченных...
14 миллионов засекреченных.
Вообще дел. Ну, там какая-то, ну, значительная часть. В любом случае, речь идет о миллионах минут. То есть, это как раз еще на несколько человеческих жизней. Вот. Тем не менее, кое-какие подвижки произошли. В результате документы уровня ниже генерального штаба достаточной степени доступны. Документы уровня высшего руководства по-прежнему по большей части засекречены. Какие-то рассекречены. Причем, ну, я работал непосредственно в так называемом 15-м отделе ЦАМО, это именно архив генерального штаба. Причем никакой внутренней логики в этом нет. Например, есть исходящие телеграммы наркома обороны, исходящие телеграммы начальника генерального штаба. Меня интересовал май-июнь 1941 года. Но, как вы понимаете, там нет принципиальной разницы. нарком обороны, начальник генштаба часто просто даже дублировались тексты, сюжеты, приказы и так далее. Тем не менее, одно из этих дел рассекречено по наркому почему-то, по начальнику генштаба засекречено. Логики там вообще немного. Засекреченные дела 27-го года, то, что мне попадалось на глаза, отчеты советского, там, этих военно-советников в Китае. Кому это сейчас надо, я не очень понимаю. То есть, тут и особой логики нет, но самое главное в другом. Самое главное и самое печальное заключается в том, что, ну, вот, например, если говорить именно о архиве Генштаба, то есть наиболее важных и значимых документах. Во-первых, сами дела, то есть вот эта вот стопка, прошитая и скрепленная сургучной печатью, сами дела составлены, сброшированы, прошитые и скрепленные печати в 47-м, 48-м, 49-м годах. То есть с 41-го по 48-й год, где были эти документы, что с ними происходило, непонятно. Какая часть из них сюда вошла, какая ушла в топку, непонятно. Далее, когда берешь вот это дело, которое было пробрушировано и скреплено печатью, прошнуровано в 47-м году, как минимум два номера порядковых на листе. На некоторых листах по три порядковых номера. То есть один и тот же листочек, он был 24-м, зачеркнут, он стал 52-м, зачеркнут, он стал 82-м.
То есть три раза прошел
через... То есть три раза что-то оттуда вырывали, удаляли, куда-то
и переносили. И снова регистрировали.
И снова перерегистрировали. В результате, к сожалению, все это очень похоже на то, что потихонечку рассекречивают те массивы дел, которые уже обработаны и из которых много чего изъято. В частности, что касается вот этих исходящих телеграмм Наркома обороны, по последним предвоенным дням на 90% это обсуждение цемент, бетон, арматура, строительство дзотов. Других дел вроде бы не было. Последняя телеграмма до начала войны запрашивает ленинградский военный округ, доложите, что происходит с бэушной ржавой финской колючей проволокой.
Марк, в связи с этим я хочу вам задать вопрос, упрек.
Давайте.
Потому что относительно недавно, когда очень активно обсуждались все вопросы, связанные с юбилеем полного снятия блокады Ленинграда, у меня была беседа с директором архива Российского государственного архива социально-политической истории Андреем Константиновичем.
Ну, я понял, я смотрел у вас на сайте.
Сорокиным, да. Который... Он всех удивил. Это было во время его выступления там, в Санкт-Петербурге, все историки удивились. Он говорит, у меня, говорит, например, в архиве, он говорит, в открытом доступе лежат все переговоры Сталина со Ждановым. Ни одного запроса от историка на изучение этого архива.
Об этом я безостановочно уже, ломая язык, много говорил и у вас в студии, и отмечал это в своих книгах, что когда я работал с документами, в частности, вот в том архиве в РГСПИ, где упомянутый вами товарищ директорствует, моя подпись иногда была первой, иногда была в лучшем случае второй, третьей. А, то есть у нас не одна проблема, у нас две проблемы. У нас две проблемы. Одна проблема – это недоступность значительной части архивных документов.
А с другой стороны, а другая, нежелание историков,
да, нежелание историков ими пользоваться, потому что все они понимают, что чем больше знаешь, тем хуже спишь.
Раз уж мы заговорили об архивах и о блокаде, которая действительно стала просто буквально таким темой номер один у нас, по-моему, не только в исторической науке, но и во всей внутренней, я бы даже сказал, политике. Угу. России, то тогда тоже вопрос, он тоже связан с архивами. Один из самых таких спорных и скандальных, что ли, вопросов, связанных с блокадой, это питание. Да? Распределение продовольствия, как питался Смольный, то ли они там ели эти пирожные, то ли не ели эти пирожные. Понятно. Был у Жданова диабет, ясно. Не был у Жданова диабета. Об этом, кстати, тоже есть вопросы. И
сразу
насколько я знаю, петербургские историки говорят, требуют даже, чтобы задокументировать все реально, все, что было, что нужно раскрыть некие архивы, которые существуют на региональном уровне. То есть где-то там какие-то архивы Смольного. Я не знаю, где они находятся, но якобы там есть меню там, и так далее, и так далее. Есть ли что-то подтверждающее или опровергающее все эти разговоры?
У меня несколько дней назад военно промышленном курьере вышла статья, вот первая часть, сейчас должна выйти вторая часть, под названием «Блокада Ленинграда. Цифры, факты, вопросы». Там использованы абсолютно открытые, достаточно уже давно известные факты. Несколько лет назад, сейчас боюсь точную цифру сказать, несколько лет назад вышел сборник документов «Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов». Он так и называется. Угу. «Блокада в документах рассекреченных архивов». Вот, и там всем не надо никуда ездить, все вот оно, все вот перед вами. В ноябре-декабре 41-го года, то есть, когда был самый коллапс снабжения, да. То есть, Ладога уже замерзла, по ней не могли ходить суда, но еще был не настолько прочный лед, чтобы ходили
грузовики.
Да, вот сам этот самый страшный момент, когда с 20 ноября была введена вот те самые 125 грамм да, для иждивенцев. К тому моменту две трети населения Ленинграда были иждивенцы, потому что стояли заводы. 125 для иждивенцев, 250 для работающих. Ни та, ни другая цифра абсолютно смертельная. Это не покрывает потребности человека, который даже лежит в теплом помещении.
Еще надо учесть качество этого хлеба.
Да, к тому же это еще был не совсем хлеб. Вот в этот самый момент самолетами в Ленинград завозят 346 тонн мяса копченостей, 51 тонну шоколада, 18 тонн масла, 9 тонн сыра. Это то, что я просто запомнил.
Воздухом.
Воздухом, да, самолетами. Ну, я не видел ни в одних воспоминаниях рядовых ленинградцев, которые пережили блокаду, упоминания о копченой колбасе, сыре, масле. Ну, может быть, нас сейчас слышат люди, может быть, кто-то подскажет, но я такого не видел. Можно предположить, куда это шло. Еще один документ, совершенно нормальный, еще, повторяю, несколько лет назад опубликованный документ. Значит, решение о том, как вообще расходовать хлеб и другие продукты в блокадном городе, принимали не городские власти, а военный совет Ленинградского фронта. Ну, в общем, неважно, правильно или неправильно, это было так. Решения принимались от имени военного совета.
Не гражданские власти, а военные.
Да, ну, правда, сам Жданов был ЧВС.
Ну, понятно,
ЧВС.
Да.
Вот, 6 ноября принимается очередное по счету постановление, которым снижаются нормы выдачи хлеба, там, расходы муки и так далее. И там, значит, расписано по следующим категориям. Личный состав Ленинградского фронта, Балтийский флот, население Ленинграда, население Ленинградской области, и еще некая категория под названием...
Спецучреждение.
Да, как-то вот так. Вот сейчас забыл точно. Ну, что-то вводят спецучреждение. Да, по-моему, именно так. Спецучреждение. В частности, по мясу, ну, я по памяти называю, но не сильно ошибаюсь. По мясу 52 тонны спецучреждения и 80 тонн на весь Ленинград. Вот такие пропорции. Такие же пропорции, по-моему, по жирам. То есть, некие загадочные спецучреждения потребляют, например, половину от 2,5 миллионов населения
то есть, существует,
города.
Существует не только вот те там несколько дневниковых записей, о которых приводятся в доказательство, но существуют некие официальные документы.
Причем речь там идет
очень важно, в том числе,
не о граммах, да. А речь, понимаете, 346 тонн мяса копчености, это нормально, ну, закусить.
Да. То есть не о конкретно там, кто что ел, да. А о массе, так сказать, о том, как вообще строилось все снабжение продовольственное.
Я вообще не очень понимаю, как люди, видевшие когда-то при своей жизни Советский Союз, могут сомневаться в том, что номенклатура питалась не так, как население. Ну, ладно.
Да, все, это понятно. Хорошо. Так, поехали дальше. НОРАД. Вопрос. Марк Семенович, расскажите о крупнейшем танковом. Я иду по порядку, просто вот единственное, у нас блокада вторглась. Ясно. Из-за того, что
хорошо, я
слово пришлось.
Еще, да. Короче, чтобы
расскажите
успели,
о крупнейшем танковом сражении Великой Отечественной Второй мировой войны, битве за Дубно, Луцк-Броды.
Ясно. Рассказывать ничего не буду.
Так.
Настоятельно рекомендую идти в магазин. Нет, это ничего не перепадет, сразу говорю, я уже свой получил. Вот, идти в магазин, приобретать мою последнюю книгу под названием «Июнь 41-го. Окончательный диагноз». Там, ну, в частности, и вот это вот, о чем мы говорим, танковое сражение на Западной Украине, расписано, на мой взгляд, максимально подробно из того, что есть на сей момент. И самое главное, эта книга сделана по немецким документам и по нашим документам. То есть там буквально пошагово, час за часом, день за день, как это отразилось в немецких документах и как это отразилось в наших. Причем речь идет именно о документах, составленных вот в момент события. Там все подробно написано, самое главное, там несколько десятков карт. А без карты нет смысла обсуждать сражение.
В том числе
и это, да, в том числе, вот это очень подробно, да.
Окей. Поехали дальше. Ну, здесь, опять же, обобщаю, да, потому что есть несколько вопросов, в которых, так сказать, содержится просьба к вам прокомментировать тот раздел будущего единого учебника истории, который касается Великой Отечественной войны. Так, ну, здесь вот, в частности, Свет-77 пишет...
Ну, не стоит тратить время, и, да, разумеется...
На правдивое отражение она или он
разумеется,
считает...
Разумеется, ничего из того, что можно объединить в понятие новой историографии Великой Отечественной войны, там не нашло ни малейшего отражения. Следующий вопрос. Ничего.
Подождите, тогда у меня есть дополнительные вопросы, какой? Которые я, кстати говоря, здесь задавал очень многим историкам.
Почему?
Мне интересно. Нет, не почему. Там есть одно, на мой взгляд, такое принципиальное новшество, я бы сказал. Да?
Как то?
Новая трактовка. Это то, что там просто написано черным по белому, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня 1941 года.
Ну, я и говорю, что мы сделали не только не сделали шаг вперед, но сделали даже шаг назад.
Я бы сказал, да. А вы говорите, что нет нового.
А ну, если считать движение назад
новшеством,
ну, согласен.
Вот. И что и в течение... И когда я задавал вопрос историкам, в том числе разного направления, я бы так сказал, то те, кто отстаивают эту формулировку, они говорят, а мы в течение 2 лет не воевали.
Нет, мы просто потеряли неизвестно где 135 тысяч убитыми, но мы не воевали. Виталий, я хочу быть невежливым, но давайте дальше.
Ну,
что
хорошо.
Еще это обсуждать?
Так, здесь вам, конечно же, признательность Ира хорошо, Ромашкина.
Спасибо.
Вопрос. Можно ли было обойтись без столь чудовищных военных и гражданских потерь? Видимо, имеется в виду, конечно, Великая Отечественная война. И что мне особенно как бы это близко, это, конечно, собственно, речь идет о том, как называется наша программа, о цене победы.
Та страна, которая с 17-го года, начиная, к 41-му году была создана, страна, и в частности армия, как ее составляющая часть, и военная промышленность, как ее составляющая часть, и все остальное. А та страна, которая была создана огромными усилиями большевиков, которые через колено ломали общество, истребляя целые социальные группы, не то что там отдельных людей, а истребляя целые социальные группы, и тот искусственный, целенаправленный, негативный отбор, который был произведен на всех ступенях управленческой лестницы, которые были заполнены...
В том числе через репрессии.
Да, конечно же, которые были заполнены людьми крайне некомпетентными, часто просто элементарно безграмотными, отобранными по принципу личной преданности. А вот такая страна при такой системе управления не могла победить Гитлера, победить, несомненно, самую мощную сухопутную армию, которая когда-либо в мире была, я имею в виду немецкий вермахт. Конечно же, победить Гитлера при таком менеджменте другого способа не было. Как мне представляется, альтернатива была или капитуляция, или победа ценой чудовищных, колоссальных человеческих потерь. Так она была, эта страна сделана, и в таком состоянии она подошла к моменту начала войны.
Да, хорошо, я понял.
Хорошего это мало.
Пошли дальше. А, это довольно интересный вопрос, мне кажется. Он длинный, я попробую его, так сказать, сэкономить на
время. Обычно в последних строках вопроса находится вопрос.
Поребрик задал вопрос, это, видимо, из Питера. Это по поводу финнов. Скажите, товарищ, это к вам, видимо, вопрос. А каковы ваши действия, если с какого-то аэродрома взлетают самолеты бомбить наши города?
Понятно.
Нельзя их бомбить? Это по поводу того, что
мы нанесли
удар. Удар по Финляндии.
Да. Но я не буду адресовать к моей книге на 700 страниц 25 июня, а все-таки отвечу. Значит, ни один финский самолет не взлетал с финских аэродромов до 25 июня не бомбить нашу территорию, и ни один немецкий самолет до 25 июня не взлетал с финских аэродромов, и ни одной бомбы на нашу территорию не сбросил. Что имело место? Это имело место посадка немецких самолетов. Был один момент, да, они взлетели с Восточной Пруссии, сбросили глубинные мины, минируя выходы из Кронштадтской бухты, после чего для дозаправки сели на аэродроме финском. Вот. Что же касается, имели ли мы право или не имели права, то я очень долго в книге подробно объяснял, что это не тот вопрос, который представляет интерес. Поясняю здесь. Например, 22 июня нам объявила войну Италия. Италия объявила нам войну. С этого момента мы имели абсолютное юридическое право бомбить Италию. Дальность полета нашему бомбардировщику вполне позволяла, стартуя с территории Западной Украины, отбомбиться по всему промышленному северу Италии. Разумеется, такой глупости никто не делал.
А почему глупость?
А потому что расходовать ресурс, это ресурс, авиационный налет – это ресурс, расходовать ресурс для чисто, ну, непонятно, из упрямства, каприза, амбиций. Ну, в тот момент итальянцы нам не мешали, а мешали нам немцы. И шла война на фронте, и в этот момент расходовать ресурс для какого-то показательного действия, конечно же, не стоило. Была Япония, абсолютно очевидный союзник гитлеровской Германии. Они, собственно, создали этот антикоминтерновский пакт, потом Тройственный пакт. Ни малейших нет сомнений в том, что Япония была союзником. Но никому же не пришло в голову 23 июня начать бомбить Японию. Хотя дальность нашему бомбардировщику позволяла взлетать.
Но там были,
наоборот, были приложены огромные усилия к тому, чтобы не возникло никакой дополнительной войны. Поэтому вопрос не в том, имели ли мы формально юридическое право бомбить
Финляндию. Японцы соблюдали, кстати, те соглашения с Советским Союзом.
Итак, при наличии желания найти то, что нашли по Финляндии, вот там вот пришла разведывательная группа, вот там вот еще что-то куда-то пришло, что, думаешь, нельзя было на той границе найти? Кстати, когда в 1945 году объявили войну Японии, то да. Все нашли. Ну, 2000 предлогов там было отмечено. Поэтому вопрос не в том, надо ли, имели ли мы, имел ли Советский Союз формальное юридическое право, в том, нужно ли это было делать. Вот. По этому поводу у меня есть, опять же, рекомендую, недавно, сколько месяцев назад, наверное, вышла статья в военно-промышленном курьере под названием «Провокации, на которые поддались». То есть есть большое количество фактов, вполне безусловно, бесспорных, документальных, которые наводят на мысль о том, что вообще советские бомбардировки в Финляндии 25 июня были результатом провокации немецких, а может быть даже финских спецслужб. Это отдельный вопрос, настоятельно рекомендую, сходите, почитайте. Но так и называется статья «Провокация, на которую поддались».
Да, чтобы как бы прояснить вашу позицию, я так понимаю, что вы не считаете эти бомбардировки неправильными с юридической точки зрения.
С точки зрения пользы дела, они были абсолютно контрпродуктивны.
Да, а не потому, что нельзя было бомбить, потому что это незаконно. Правильно я понимаю?
Ну, 25 июня законность уже вообще можно было. 25 июня 1941 года можно было забыть.
Да. Ну, вы знаете, я сейчас вам задам сложный вопрос Михаила Михеева. Мы, наверное, не успеем на него ответить, но вы начнете.
Я начну думать со сложного вопроса.
Не считаете ли вы, пишет Михаил, что в связи с возрождающимся в стране патриотизмом, что это такое возрождающийся патриотизм, я плохо понимаю, все ваши многолетние усилия по очернению нашей советской истории ушли псу под хвост.
Ну, это суперпростой вопрос.
Да?
Конечно.
Не ушли.
Мои усилия были направлены, конечно, что там было сказано, вот не на то, о чем говорит наш слушатель. Мои усилия были направлены на то, чтобы вы...
по очернению?
Да, по очернению, да. Они не были направлены ни на очернение, ни на просветление. У меня были усилия выявить некоторое количество новых документов и фактов, относящихся к подготовке войны и первым неделям Советско-Германской войны. Я должен, глядя вам прямо в глаза, сказать, что я не ожидал и в счастливом сне не думал, что я когда-то смогу добраться до архива Генштаба, вот рядышком с вами на Знаменке, и что мне удастся сделать такую книгу, как вот эта последняя, которую я продолжаю пиарить, июнь 41-го, окончательный диагноз. В книге 502 ссылки на архивный документ. По большей части документы никогда не публиковались, огромное количество наших, которых никто ранее не видел, огромное количество немецких документов. То есть я не ожидал даже, что мне удастся первые недели войны рассмотреть с такой степенью точности и документальной подтвержденности. Поэтому мои усилия дали великолепный результат с моей точки зрения. Я же не говорю про 270 тысяч совокупного тиража в нашей стране и переводы на 8 европейских языков. Но это уже частность.
Ну, да, теперь уж точно вы не успеете ответить на вопрос, но я его все-таки тогда хотя бы я его успею задать, как в продолжении этого. Собственно говоря, вообще в последнее время, как вы относитесь или прокомментируете вот эту вот ситуацию, что под патриотизмом понимается исключительно замалчивание всего плохого и говорить только о хорошем. Да? На мой взгляд, патриотизм есть через любовь к родине и через... ну, как у нас говорят, конструктивную критику, через стремление улучшить то, что есть.
Можно отвечать или будем ждать перерыва на новости?
Ну, это я дал свой комментарий. Сейчас будут у нас действительно новости, после чего мы продолжим нашу беседу с Марком Соловьевым.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу, программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях, напоминаю, историк Марк Солонин. Отвечаем на трудные вопросы истории. Так это звучит, между прочим, в концепции единого учебника. Там есть трудные вопросы. Ну, мне кажется, их там, по-моему, 30 штук, если я не ошибаюсь, они там насчитали. Ну, по-моему,
ну, вернемся. Ваш
истории,
последний
да.
вопрос.
Да,
ну,
по поводу патриотизма.
По поводу патриотизма.
Вообще патриотизм.
Вот.
Применительно к истории войны.
Я только кое-что короче повторю то, что я говорил, когда был марафон на дожде. Вот. Все абсолютно нормально, все логично, оно не нормально, но оно логично. У нас есть два государства, это, я сказал бы, полтора, на территории Российской Федерации есть полтора государства. Есть Советский Союз. Формально, юридически он не существует. Однако огромное, я думаю, большинство населения, вот населяющее эту территорию, продолжает себя считать или мечтать о том, как бы ему хорошо было жить в Советском Союзе. Я возвращаюсь к тому марафону, что где был который был на дожде, сидит депутат Государственной Думы Российской Федерации, говорит, я патриот Советского Союза. И мой ведущий говорит, так его же нет. Как это его нет? Он говорит, был и будет. Я вам добавлю, что у нас есть президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который публично заявил о том, что самая большая трагедия 19-20 века, катастрофа, это распад Советского Союза. То есть именно то событие, запятая, в результате которого возникло то государство, запятая, президентом которого является господин Путин.
А этот товарищ является депутатом
государственного. Да, да. Вот, то есть высшие должностные лица Российской Федерации продолжают, ну, Путин этого не говорил, депутат Госдумы это говорил самым прямым текстом. То есть есть одно государство, которое юридически вроде бы нет, но оно есть. Оно есть в умах, в мозгах, в чувствах. И с точки зрения патриотов Советского Союза, разумеется, надо холить или лелеять светлый образ этого Советского Союза. Поэтому и закрыты архивы, поэтому из архивов исчезают документы и так далее, и так далее, и так далее. И есть половинка государства, это Российская Федерация, которая должна была бы жить по своей конституции. Почему я говорю про половинку? Ну, я думаю, многие слушатели со мной согласятся, что не во всем нашу жизнь определяется нормами нашей Конституции. Поэтому достаточно трудно утверждать о том, что государство, такое, которое описано ныне действующей Конституцией, существует в реальности. У этого государства есть другие, у этого государства есть свои патриоты. Вот я патриот Российской Федерации, такой, какая она описана в нашей Конституции. Я очень был бы рад уважать такое государство. Ну, по мере там возможностей и работаю для того, чтобы оно такое было. С точки зрения этих патриотов, патриотов Конституции Российской Федерации, конечно же, заботиться о светлом образе Сталина совершенно незачем, только и всего. И договориться мы не сможем, потому что у нас принципиально разные взгляды. Мы патриоты разных стран.
Поехали дальше.
Конечно.
После такого у нас почти философского
почти
разговора,
да,
перейдем к конкретике.
Из философского,
да,
сказал бы я.
Земвал или земваль. Вопрос. Так, здравствуйте, понятно. Не могли бы вы прокомментировать статью Станислава Покровского «Измена 4341»? И вообще, если возможно, подробнее коснуться неадекватных действий командного состава Красной Армии в период с 22 июня по середину-конец июля 41 года. Как вы относитесь, вот, может быть, вот это главное, как вы относитесь к теории заговоров Красной Армии и его влияния на события первых недель месяцев войны? Здесь,
да,
фактически поиск причин провала в первые месяцы войны.
Действительно, последние годы появилось большое количество текстов, начиная от статьи, в частности, упомянутой, кончая целыми толстыми книгами, которые пишут некоторые товарищи, даже не буду их рекламировать в эфире, посвященные теме заговора, измены. Как правило, все это строится так, что был только один честный человек, преданный, это товарищ Сталин.
А его все предали.
А его все предали, все вокруг были изменники. появление, причем настойчивое, многократное появление таких книг, таких текстов, их постоянное обсуждение в интернете, это все же видно. Это говорит о том, что общественное сознание, если можно так сказать, травмировано. Ну, действительно, то, что произошло летом 41-го, оно не вкладывается. Оно действительно не вкладывается ни в какие разумные рамки. И появляется у людей вполне естественное, психологически понятное желание найти какую-то разгадку. У кого-то это желание трансформируется в попытке найти разгадку конспирологическую. То есть найти некие тайные действия, некого тайного, очень узкого круга лиц, какой-то мировая ли это была за кулиса, еще какая-нибудь была за кулиса, действия которые предопределили такое грандиозное событие, как поражение Красной Армии летом 41-го года. Мое мнение по этому поводу, что это абсолютно беспредметное обсуждение. Никаких документов, фактов, событий, явлений, реально состоявшихся, хоть чем-то подтвержденных, которые бы могли быть аргументами в пользу такой версии, не существует. Не существует. И самым, ну, тут, конечно, понятно, надо более подробно говорить, но, на мой взгляд, самым убедительным аргументом против версии заговора является полное отсутствие какой-либо координации так называемых заговорщиков. Ничего не происходит. Ничего не происходит. Если считать, что каждое наше поражение – это результат заговора, значит, заговорщики заговаривались, начиная от июня 41-го и кончая Харьковом. Это май 42-го года. Что-то они все время заговариваются. При этом они никак не договорятся между собой. При этом нет никаких следов.
Всех врагов извели,
а да, вот этих нет никак. Никаких следов взаимодействия заговорщиков и противника, то есть немцев. Нету никаких следов самого главного. Но если бы действительно кто-то в окружении Сталина собирался устроить заговор, то самым эффективным способом прийти к успеху этого заговора – это ликвидировать товарища Сталина. А не делать что-то нехорошее,
а не
сдавать города, там, сдавать в окружение армии, гораздо проще, эффективнее это быстренько решить с одним человеком. Собственно говоря, так решили с товарищем Берией лето 53-го года. Никто же не сдавал города американцам. Просто товарищ Берия взял вот куда-то исчез. Поэтому я не вижу никаких оснований для этой версии. Я не видел ни одного вменяемого текста, посвященного этой теме.
Так, ну пошли дальше. Сейчас вот здесь на вас опять наезд. Я не знаю, как прочесть это. Дичиота, дициота. Вы с удовольствием, вы, Марк, смакуете неудачи и поражения начального периода войны, когда Красная Армия действительно воевала плохо, неумело, но всегда самоотверженно. Мне не попадались ваши рассуждения о том, почему вы все-таки победили. Судя по вашей идеологии, вы должны были сказать что-нибудь в стиле... Ну, дальше я бы автору этого вопроса
я понимаю,
сказал
бы...
Нет, в стиле, в кавычках, знатока войны батальонного связиста Асафьева. Да, дорогой товарищ, я отвлекусь от задавания вопроса. Я думаю, что Астафьев
больше
знал о войне, чем вы, потому что он через нее прошел полностью, от и до, и потерял глаз, был ранен, да, и я думаю, что у него намного больше оснований называть себя знатоком войны, чем вам, да, тем более ставить его в кавычки. Но это на вашей совести, это вопрос морали, этики и воспитания. Так, а идеологию, значит, вот трупами закидали, или я ошибаюсь, пишет этот человек.
Я действительно все, что писал, чем занимался, это действительно начальные первые недели и дни советско-германской войны и то, что им предшествовало. Это никак не связано с желанием что-либо смаковать, очернять или просветлять, но просто каждый занимается чем-то своим. Тем не менее, если задан вопрос о том, почему же все-таки война закончилась не во Владивостоке, а в Берлине, и была предложена вот такая жесткая, но понятная формулировка «трупами закидали», то я бы, конечно же, сказал по-другому. Закидали. Закидали, да. Война закончилась в Берлине, Красная Армия разгромила Вермахт, дошла до Берлина. И произошло это в результате совмещения двух процессов. Один процесс – это, да, действительно, закидали трупами. То есть наши потери нашей действующей армии, по самым аккуратным подсчетам, в 4-5 раз, я говорю именно о потерях кровавых, то есть убитые и раненые, по крайней мере, в 4-5 раз превосходят потери вермахта на Восточном фронте. Ну, там вермахта и боевых частей СС. Вот такое соотношение потерь, причем так хорошо это в среднем. А если говорить про начальный период, там были в десятки раз, двузначные числа. Этот процесс вполне можно назвать словом «закидали трупами». Но это не одна часть. А вторая, я же сказал, две из причин. Вторая причина – закидали снарядами. Закидали снарядами и задавили танками. То есть на завершающем этапе войны, 44-45 год, во всех операциях наша армия имела 5, 7, 8, 10-кратное, иногда более 10-кратное превосходство в количестве задействованной авиации, танков, артиллерии и так далее. Вот. Поэтому закидали немцы снарядами. А почему смогли закидать снарядами? К тому есть тоже две причины. Одна причина – это помощь союзников по ленд-лизу, конечно же, которая огромную роль играла в достижениях нашей военной промышленности. А вторая – это то, что в тылу сверхнормативная смертность населения в тылу. Это такой демографический термин. То есть избыточно ненормально высокая смертность, не считая мужчин, только по женщинам, старикам и детям, в полтора раза больше сверхнормативных потерь населения на оккупированных немцами территориях за минусом еврейского геноцида. Потери нееврейского населения на оккупированной территории – это все облавы, все расстрелы, все контрпартизанские акции, бомбежки, стрельба. В одну сторону катился фронт, в другую все бомбили и стреляли. И все это вместе взятое в полтора раза меньше, чем, если говорить простым ясным языком, смерть от голода, нищеты, жутких условий в советском тылу. То есть народ из последних усилий, жилы из себя вытягивая, эти снаряды и сделал, которыми этими снарядами немцы вы закидали. Так что фраза о том, что победа ковалась в тылу, абсолютно адекватна тому, что произошло. Мало того, что она ковалась в тылу, она была оплачена смертями миллионов людей в тылу. Не только потом, даже еще и смертями.
Ну, я так понимаю, что в ответе на этот вопрос, здесь вопрос такой, да, почему мы все-таки победили, из это города... как бы такие рациональные причины, но есть еще, безусловно, эмоциональная сторона дела, я имею в виду просто действительно самоотверженность и героизм людей.
Эмоциональная сторона, получил письмо в свое время, поселок Светлый, почему запомнил такое замечательное название, поселок Светлый Челябинской области, мне писала его читательница. Она в войну была 5-летней девочкой, папа на фронте, мама на Челябинском тракторном. Мама умерла у станка от голода. В буквальном смысле упала у станка и умерла от голода. И, вероятно, она была не одна такая в Челябинске и всех прочих тыловых городах. Так что эти снаряды появились не сами собой.
Так... Ромовые бабы и другие замечательные продукты питания. Это мы уже обсудили.
Не будем больше про ромовые бабы.
Что еще у нас здесь осталось? Что у нас осталось? Единый учебник обсудили. Так, да, ну здесь вот вам вопрос. Я так понимаю, он связан с вашей статьей, которая где-то там недели 2-3 появилась назад, по поводу блокады, по поводу Ладожского озера. Угу. Да, по поводу...
На вашем сайте висело, да.
Видели ли вы лично Ладогу в октябре во время шторма? То есть, имеется в виду, понятно, что то, что вы пишете, что по Ладоге можно было снабжать, что это было невозможно. Ник Гриневицкий.
Там еще даже есть завершение этого вопроса,
который тоже... мирный договор.
Да, также товарищ просит прокомментировать Тартусский мирный договор. Я не видел Ладогу в шторме, я не видел шторма на Каспийском море, также не видел я шторма на Байкале, и я не видел штормов в Северной Атлантике. Но я знаю, что в Северной Атлантике утонул огромный пароход под названием «Титаник», который делали лучшие инженеры. Он взял и утонул. Вопрос... Можно ли на основании этого факта утверждать, что мореплавание в Северной Атлантике невозможно? Мой ответ – это неправильное предположение. Потому что через Северную Атлантику из Соединенных Штатов в Мурманск привезли 5 миллионов тонн всякого добра. Чтобы было понятно, по Ладоге осенью 41 года привезли 60 тысяч тонн всякого добра, а американцы 5 тысяч морских миль через Северную Атлантику в Мурманск привезли 5 миллионов. Хотя в этой Северной Атлантике тоже бывают шторма, но это еще не все. Там еще были
немцы.
Там еще немецкие подводные лодки, там еще немецкие самолеты, но уже ближе к Норвегии, где они могли дотянуться. Там невозможность прикрыть на этом, конечно же, маршруте истребителя. Нет истребителя с такой дальности полета. Там невозможно выбрать время выхода в рейс, чтобы не попасть в штурм. Потому что за две недели ты все равно куда-нибудь попадешь. Это не Ладога, где было расстояние 30 километров.
Но она от Осиновца.
Она не прострелилась, потому что, я извиняюсь, но она не простреливалась, так как маршруты движения и кораблей, и потом автомобиля по дороге жизни были просто отнесены на 20-25 километров от берега. Простреливаться они не могли. Они могли бомбиться. Они могли бомбиться. Вот как раз в той самой втором номере моей статьи, которая выйдет через два дня, я этот вопрос предметно разбираю. Я его предметно разбираю, что там как бомбилось. Январь, февраль, март не зарегистрировано ни одного самолета пролета немецкой авиации. В декабре зарегистрировано 59 самолетов пролетов. А почему? А потому что все, что у них было еще способно летать, было, конечно же, переброшено на московское направление в октябре. Я там привожу документ, я вас натуральным образом в архиве держал в руках. 123-й истребительный авиаполк, который прикрывал дорогу жизни. Вот именно он ее прикрывал. Вот там 3071 вылет, некоторое количество потерянных самолетов, одна боевая потеря на 177 вылетов. Одна боевая потеря на 177 вылетов. Это о чем говорит? О полном отсутствии противника. Самолет столько не летает, 177 вылетов, у него не хватает моторесурса двигателя. Такая цифра потерь говорит о полном отсутствии противника. Потому что у нас средняя по 41 году 28 вылетов на одну боевую потерю. Что касается Тартусского договора, если уж мы за нем, это просто не имеет никакого отношения к делу. Летом 2020 года был заключен между, между Советским Союзом и Финляндией был заключен договор в городе Тарту, который определил нашу границу. Этот договор был растоптан и разорван Сталином 30 ноября 1939 года, когда началась война. В результате возникла совершенно другая граница. Вся Ладога оказалась на территории Советского Союза, стала внутренним советским озером. Тартусский договор уже никакого отношения к событиям 1941 года, конечно же, не имел. Но и в самом этом договоре был ограничен тоннаж военных судов, но, конечно же, не грузовых.
А здесь просто я поясню, да, к чему это ответ.
Ну, там был
здесь
вопрос по поводу того, что
что почему не говорить о предельно разрешенном водоизмещении судов на Ладожском
озере. Ну, это, во-первых, договор, который уже не имел никакого действия в 1941 году. И, во-вторых, там был ограничен тоннаж военных судов, но, конечно же, не грузовых.
Вы знаете, мы так
не
вот
может быть, там
такие,
что-то было.
Такие
там что-то
вопросы,
было.
Ну, я смотрю уж, да, смотрю. Во-первых, на один вопрос даже я могу ответить, извините. Нет, здесь действительно довольно, поскольку Олимпиада такая, Олимпиада заняла все
головы. А, про Олимпиаду это к вам, да, я даже не видел.
Здесь Фраушка вам задает вопрос. Как вы считаете, нужно ли было на открытии Олимпийских игр в Сочи показать Великую Отечественную войну? Ну, это представление открытия. Я могу ответить, просто я это знаю стопроцентно, что в том шоу, которое было подготовлено, там был кусок про войну. Его изъяли, поскольку он противоречит правилам Международного Олимпийского комитета.
Когда начинается Олимпиада,
да. На время Олимпийских игр, как вы знаете, вообще должно быть перемирие во всех конфликтах военных, войны должны быть прекращены, и показ войны просто противоречит правилам Международного Олимпийского комитета, так что здесь нет никаких ни за кулисы одной, ни за кулисы другой, никаких, так сказать, да, никаких задних мыслей. Так, что у нас еще осталось, Марк? Сейчас. Нет, вопросов много. Здесь очень много просто таких, скорее, разговоров.
Ну,
да?
А там новое что-нибудь не пришло, вас включим? Ваше устройство.
Новое не пришло. Ну, все вокруг одного и того же. Вы знаете, я хочу вам все-таки задать вопрос. Сейчас я его попытаюсь найти. Вы меня уже извините.
Я пока подумаю о том, о чем я отвечаю.
Да. Почему так мало говорят об обороне Севастополя? Ну, это не совсем ваш вопрос, наверное.
Вопрос правильный, потому что вообще вся история Крымской войны, вот этой Крымской войны, начиная с
Крымской войны.
Нет, начиная с осени 41-го,
заканчивая маем 44-го.
Это вообще очень важная тема, она действительно заслуживает. Там очень много того, что заслуживает. Но, к сожалению, я этим не занимался, и вот как на скидку не могу порекомендовать какой-то серьезный текст.
Вообще,
там очень много чего.
Там много чего, там вообще очень любопытно вообще, что происходило в Черном море.
Вообще, да,
там,
да,
там
да,
вообще очень странная да, война, я бы
да,
сказал.
Очень странная война, очень странные достижения Черноморского флота, там, много
да,
чего.
Там, ну, в общем, да, там
действительно много, это надо отдельно работать, да,
отдельно надо разбираться. Ну что, тогда я вам задам вопрос, раз у нас еще есть. Все-таки такой уже более, опять же, более общего характера. Как вы относитесь вот к такого рода законодательным инициативам, которые появились в последнее время? Да? Ну, например, нельзя ставить под сомнение решение Нюрнбергского трибунала.
Это прекрасный вопрос. Просто замечательный вопрос. Нюрнбергский трибунал в последние годы стал невероятно популярен.
И это уголовно наказуемо предлагает.
Вы совершенно правы. Он стал невероятно популярен. Я тоже сначала удивился, почему вот все вот эти вот товарищи, там товарищ Ярова и другие товарищи, почему они вот именно вот Нюрнбергский трибунал так полюбили. И немножко поинтересовался, значит, что же выясняется. На этапе подготовки Нюрнбергского трибунала был составлен 4 странами-победительницами, то есть мы, американцы, Англия и Франция, устав Международного военного трибунала. Это был, конечно, предмет очень ожесточенной борьбы, и в конце концов сформировали некий устав. Вот в этом уставе было записано, что документы национальных, ну, в смысле, вот этих 4 стран-победительниц, их внутренние документы, составленные национальными комиссиями по расследованию преступлений немецко-фашистских оккупантов, должны приниматься как доказательство без какой-либо проверки. За этой замечательной фразой стоит что? Все, что сказала Совинформбюро, если это прозвучало на Нюрнбергском трибунале, я должен встать и по стойке смирно это признать. То есть, если Совинформбюро, сейчас не скажу точную дату, но где-то в августе 1941 года сообщило о том, что немцы потеряли 4 миллиона человек, то надо это признать. Ей-богу, подписанное самим товарищем Щербаковым. Там были феерические цифры, немцев не было, там были по танкам, сейчас по самолетам, сейчас просто боюсь ошибиться по памяти. Вот теперь это надо признать. Если ты не признал, то ты уже уголовник, и не просто уголовник, ты адвокат Гитлера, ты вообще хуже себя человека на свете нет. Было заявление Совинформбюро, потом включенного в акты Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений, по поводу Львовской тюрьмы, где во львовских тюрьмах расстреляли перед отходом НКВДшники 2,5 тысячи человек. По этому поводу было заявление Совинформбюро, что это сделали немецко-фашистские оккупанты. Винницкая тюрьма, конечно же, Катынь. Конечно же, Катынь. То есть появляется возможность использовать Нюрнбергский трибунал в качестве банка прачечной, который производит отмывку черного криминального нала и превращает его в беленький, чистенький безнал. То есть все вранье, пропущенное через решение Нюрнбергского трибунала, превращается в чистую правду, а кто в этом сомневается, тот просто защитник Гитлера, нацизма, концлагерей, вообще ужасный человек. Однако же, я бы все-таки не советовал госпоже Яровой и прочим увлекаться Нюрнбергским трибуналом, потому что в соответствии с уставом Нюрнбергского трибунала даны определения, что такое военное преступление, что такое преступление против человечности и что такое развязывание агрессивной войны. Если мы аккуратненько вот это дело смотрим и начинаем сопоставлять с действиями товарища Сталина в 1939-1941 годах, то нам сразу становится понятно, что на Нюрнбергском трибунале скамья подсудимых наполовину пустовала. Там еще не хватало второго участника. То есть, все-таки рядом с Риббентропом должен был бы сидеть Молотов и так далее. Ну, в частности, как же была некая конкретика. В уставе Нюрнбергского трибунала было признано преступлением угон населения и использование его для принудительных работ. Это записано в уставе Нюрнбергского трибунала. Это было вменено немцам, то, что они с нашей территории действительно гоняли людей для принудительных работ. Советский Союз угнал 230 тысяч немцев, гражданского населения, в том числе и женщин, для принудительных работ на территории Советского Союза. Половина этих людей здесь померла, потому что их просто отбирали, как есть, грузили в скотский вагон и везли в Заполярье, где эти немцы, непривычные к такому
ходу, умирали. Это право победителя.
Нет,
там же речь идет о чем? О том, что четыре государства, четыре державы-победительницы, да, делают, что хотят, фактически, да?
Нет. Право победителя не должно...
Там не записаны права немцев. Там записано только как бы право сильного.
В уставе Нюрнбергского трибунала нигде не сказано, что это только немцам запрещено угонять людей в рабство. там сказано, что такие действия являются, я что-то не помню, как это было, военное преступление, как, ну, вероятно, военным преступлением это было характеризовано. Там нигде не было сказано, что это преступление только для немцев, а все остальные это могут совершать. Причем, должен вам сказать, вы тоже очень правильно сказали, была и по этому поводу дискуссия, и были попытки сформулировать устав именно так, с упоминанием конкретно немцев, но потом это все-таки туда не вошло. Разумеется, право, ну, понимаете, если право избирательное, его избирательность вплоть до одной стороны, тогда это вообще уже не суд, тогда это не суд, а расправа. Ну, как это так?
Ну, да. Ну, есть еще, знаете, другие там аргументы. Например, то, что там Нюрнбергский трибунал, например, не признал, хотя Советский Союз настаивал, там, вермахт преступной организации. Да,
совершенно верно.
То есть, если я считаю ее вермахт преступной организацией, то я тоже уголовно наказываю.
Да.
Примерно так
примерно
получается.
Так.
Ну, что, тогда у нас времени на другие вопросы нет. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся.
Всегда
был Марк
готов.
Солодин, программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».